Глава 27. Рита задыхалась от быстрого бега, отстраненно думая о том, что Марк не может бежать быстрее нее, а значит, дело не в скорости. Дыхание перехватывало от волнения и непонимания происходящего. По его разговору с матерью она догадалась, что что-то случилось или вот-вот случится с Соней, а потому ноги сами несли ее к выходу, не обращая внимания на нехватку кислорода в легких. Марк тянул ее за руку, не говоря ни слова, а она не могла задать хоть какой-нибудь вопрос. И лишь когда они выбежали на улицу, когда она глотнула свежего морозного воздуха, у нее хватило сил выдавить из себя слова. «Марк, Марк, погоди!» Она попыталась его остановить, но никакая сила не была способна затормозить его. «Что происходит?» «Потом», — не оборачиваясь, сказал он. Марк намеревался сесть за руль, но едва добрался до машины, левая нога наконец не выдержала, и он рухнул возле водительской дверцы, ухватившись за ручку. Только тогда Рита осознала, что он где-то забыл трость. Она не помнила, была ли она у него, когда он приехал в больницу, или же он оставил ее где-то раньше. «Я поведу». Марк согласно кивнул. Хромая и почти не наступая на левую ногу, держась за машину, он добрался до пассажирской двери и сел на переднее место. Рита быстро выехала с больничной парковки, впервые в жизни не глядя в зеркала и прикидывая время, за которое они доберутся до дома Веберов. По всему выходило, что даже по пустым улицам, соблюдая правила дорожного движения, это займет не меньше получаса. Нога сама собой вдавила педаль газа глубже, заставив стрелку спидометра подняться гораздо выше, чем Рита обычно себе позволяла. «Марк, в чем дело?» Уже спокойнее, стараясь контролировать дыхание и внимание, спросила она. «Я ошибся. Я с самого начала ошибся». Марку до более или менее спокойного состояния было еще далеко, но не он вел машину и мог позволить себе волноваться за них обоих. В салоне, когда мы с Алексом вызвали призрак Ивана, он не только назвал твое имя. Он еще сказал, что она придет за тобой, и я что-то отдам сам. Я подумал, что ей, то есть Лизе, как понял позже, нужна ты, и все это время строил теории вокруг тебя. Но я ошибся. Когда Иван появился в первый раз, в гостиной до рождественского ужина, Белль как раз спрашивала у меня, почему я называю нашу дочь Гретхен, и я сказал, что это сокращение от Маргариты, что у меня дома две Маргариты, понимаешь? Духи бывают растеряны, особенно сразу после смерти. Он и подумал, что Гретхен и есть Маргарита. Он имел в виду не тебя, а ее. Не ты нужна Лизе, а она. Рита почувствовала, как дыхание снова сбилось, а руки крепче вцепились в руль. Пустые дороги позволяли ехать быстро, но мысли в голове снова спутались в один панический клубок, и ей с трудом удавалось следить за дорогой. «Но Женя», — выдавила она, — «Женя ведь сказала, что ей нужен мой дар». Марк потер руками лицо, вспоминая разговор в кафе. «Я спросил у Жени, что ей нужно от тебя. Буквально, что ей нужно от Риты. Еще и уточнил, что Рита — это девушка, которой она продала шары на ярмарке. Понимаешь, я сам запутал ее. И она сказала «дар». Потому что конкретно от тебя Лизе нужен именно дар. Самый главный дар, который может быть у женщины, который есть у тебя, вовсе не способность исцелять болезни». Рита судорожно кивнула. Она тоже вспомнила объяснение Лизы, какая душа нужна смерти. И маленькая Соня подходила идеально. «Но почему именно сейчас?» «Я не знаю», — Марк покачал головой. «Не знаю. Не знаю, почему сейчас. Не знаю, почему призраки говорили такими загадками. Но мы спросим у нее, когда найдем». Рита снова кивнула. В глубине души она понимала, что если смерть захочет скрыться, едва ли кто-то из людей сможет найти ее, но запрещала себе даже думать так. Они найдут Соню, по-другому и быть не может. И не стоит прислушиваться к той щемящей тоске в груди, которая появилась там, когда пару часов назад Рита увидела на столе кружку с недопитым какао. Большая машина неслась по ночным улицам, нелепо украшенным к Новому году, так быстро, насколько только хватало смелости у водителя, ни разу в жизни осознанно не нарушавшего правила. «Позвони Лере», — внезапно предложила Рита. Марк непонимающе посмотрел на нее, и она пояснила. «В прошлый раз именно Лере удалось заставить Лизу говорить. Может быть, нам и сейчас понадобится ее помощь». Марк нерешительно посмотрел на телефон, который держал в руках с того самого момента, как разговаривал с матерью, и даже не подумал спрятать его в карман. Он не был уверен, что Лера с радостью согласится помочь после того, что он наговорил ей прошлой ночью на озере. Но разве его должны волновать такие мелочи, когда на кону стоит жизнь его маленькой дочери? Лера ответила быстро, но голос ее звучал очень недовольно, хоть ответила. И на том спасибо. «Чего тебе?» «Лер, мне нужна твоя помощь. Опять выпить с тобой? Да пошел ты к черту, Марк!» «Лера, пожалуйста, выслушай меня. Речь идет о моей дочери. А мне плевать. Меня не было в твоей жизни 4 года, и ты как-то справлялся. А мне нравилось жить без тебя, поэтому пошел ты!» Она сбросила звонок, и Марк бессмысленно смотрел на экран телефона, пока тот не погас, храня в своей темноте надежду на помощь. «Ну что?» — тревожно спросила Рита, бросив на него несколько коротких взглядов. «Она не станет помогать», — бесцветным голосом отозвался Марк. «Я наговорил ей много лишнего». Он посмотрел на Риту с кривой ухмылкой, и она увидела в его глазах сожаление и безнадежность. «Талант у меня говорить лишнее». Рита шумно вздохнула и протянула к нему руку. «Дай мне поговорить с ней». Марк снова набрал номер Леры и включил громкую связь, чтобы Рита не отвлекалась от вождения. У него и так неприятно сосало под ложечкой, когда он смотрел на стрелку спидометра. «Что именно тебе непонятно?» — раздался на весь салон недовольный голос. «Лер, это Рита. Пожалуйста, выслушай меня». Лера вздохнула, однако на этот раз перебивать не стала. «Нам нужна твоя помощь», — продолжила Рита, и Марк впервые отметил, что ее голос дрожит. До этого момента она казалась ему собранной и решительной. «У нее, у Лизы наша дочь. Пожалуйста, помоги в последний раз, и больше мы тебя не побеспокоим, я обещаю». В трубке целую вечность висела тишина. Было слышно, как хлюпает под колесами разлетающийся в стороны грязный снег, как шуршат по мокрому асфальту шипы. Ни Рита, ни Марк тоже не решались нарушить эту тишину. «Лео вернулся», — наконец неуверенно произнесла Лера. «Я не думаю, что он будет рад, если я снова ввяжусь во что-то. Ему стоило больших трудов привести меня в тот вид, в котором я нахожусь сейчас». «Лера», — перебила ее Рита. «Помнишь, ты как-то просила меня о помощи? Ты говорила, что если бы это зависело от тебя, ты сделала бы все, что в твоих силах. Но тогда ты помочь не могла». Голос сорвался, и Рита была вынуждена откашляться, чтобы продолжить. «И просила меня. Я помогла тебе. Пожалуйста, сделай сейчас тоже для меня». В машине снова повисла тишина. Оба слышали шумное дыхание Леры, которая решала, стоит ли помогать. Еще никогда в жизни Марк так не жалел о своих словах и поступках. Он бросил быстрый взгляд на Риту, гадая, винит ли она его в том, что Лера отказывает им. Но она отчаянно вцепилась в руль и внимательно следила за дорогой, закусив губу и, казалось, даже не дыша. Когда пауза совсем затянулась, она глубоко вдохнула, собираясь сказать что-то еще. Но Лера опередила ее. «Хорошо. Куда мне ехать?» Рита назвала адрес, и лишь когда соединение оборвалось, она почувствовала, как по щекам потекли слезы. «Еще рано расклеиваться», — велела она себе. «Еще ничего не кончилось. Нужно собраться и сделать все возможное и невозможное, чтобы спасти своего ребенка. Эмоции потом. Сейчас на них нет времени». До погруженного в темноту дома Веберов они добрались раньше Леры. Ждать, пока откроются автоматические ворота, не стали. Остановили машину у калитки и почти бегом кинулись внутрь, хотя внутренний голос и подсказывал Рите, что в доме никого нет. Соня не любила темноту. Даже на ночь в спальне, где они спали втроём, всегда оставался включенным ночник. Если бы она находилась внутри, свет горел бы хоть где-то. Хромая так, что казалось, он упадет при следующем шаге, Марк добрался до крыльца и открыл дверь своим ключом. Оглушающая тишина обрушилась на них, едва они влетели в холл. «Гретхен!» — громко крикнул он. «Соня!» — вторила ему Рита. «Где ты?» Конечно же, никто не отозвался. «Надо обыскать дом», — предложил Марк. «Думаешь, они здесь?» «Я не знаю. Но пока не приехала Лера, мы же не можем сидеть на месте». В этом Рита была с ним согласна. «Я осмотрю второй этаж, а ты первый», — велела она. Марк согласно кивнул. Мысль о том, чтобы подняться по лестнице, приводила его в ужас. Он подозревал, что просто-напросто не сможет физически. Рита быстро взлетела по ступенькам наверх, заглянула в каждую комнату, в том числе и в кабинет Гедеона Александровича, куда не позволяла себе входить даже без стука, не то что в отсутствие хозяина. Она непрерывно звала дочь и слышала с первого этажа голос Марка, делающего то же самое. Спустя 15 минут стало понятно, что девочки в доме нет. «Куда она увела ее? Едва сдерживая слезы, прошептала Рита, когда они вновь встретились с Марком на первом этаже огромного дома. «Я не знаю», — покачал головой тот. Он выглядел бледным, взъерошенным и таким же перепуганным, как и сама Рита, хоть и пытался это скрыть. Кто-то из них должен оставаться хладнокровным. Он обнял ее, безмолвно обещая, что они что-нибудь придумают. Рита обхватила его руками, позволив себе на мгновение прикрыть глаза. «Сейчас приедет Лера. Возможно, она сможет чем-то помочь. Кто знает, быть может, у нее получится погрузить в видение весь дом». Рита уговаривала себя, что дом слишком большой, что здесь куча потаенных мест, где может прятаться ребенок. Они могли просто не найти ее. Лизу Марк наверняка тоже не всегда может видеть. Им всем нужно оказаться в одном видении, и тогда они смогут все решить. Марк, до этого гладивший ее волосы, вдруг замер. Рита отстранилась от него и заглянула в лицо, чтобы понять, что именно он услышал или увидел. Он, чуть нахмурившись, оглядывался по сторонам, и было похоже, что скорее вспоминает что-то, чем прислушивается. «Марк?» — осторожно прервала его мысли Рита. Он перевел взгляд на нее. «Сегодня в больнице я слышал, как две медсестры говорили, что прошлой ночью умер Карпов», — медленно произнес он, как будто идея все еще формировалась в его голове, и он боялся неосторожным словом спугнуть ее. Мы так и не выяснили, что он значил для Лизы, почему она уделяла ему внимание и чем выделяла среди других. Но он может знать о ней немного больше, если по какой-то причине так же относился и к ней. И раз теперь он мертв, я могу связаться с ним. Рита кивнула, выпуская его из объятий и отходя чуть дальше, чтобы не мешать. Она не знала, чем им может помочь доктор Карпов, что может обычный мужчина знать о смерти и почему Лиза выделяла его. Но как человек, загнанный в угол и доведенный до отчаяния, готова была хвататься за любую ниточку. Ее Соня, ее маленькая перепуганная девочка, где-то с чужим, даже не человеком, и она готова на все, чтобы найти ее. Наверное, если бы Карпов был еще жив, Рита могла бы лично его убить ради того, чтобы Марк поговорил с ним. Марк немного отошел от нее, медленно повернулся вокруг своей оси, мысленно призывая Карпова явиться, бормоча его имя и внимательно вглядываясь в темные закоулки большой родительской прихожей. «Ну же, Юра!» — шептал он, подходя то к двери на кухню, то к коридору, ведущему к ванной и другим комнатам первого этажа. «Я знаю, ты слышишь меня. Пожалуйста, ответь». Марк снова медленно обернулся и вдруг увидел полупрозрачный образ буквально возле самого своего лица. Его обдало отвратительной вонью смерти, к которой уже начал примешиваться сладковатый запах разложения. Потребовалась вся сила воли, чтобы не дернуться и не испугать призрак. Краем глаза он видел, как напряглась Рита, поняв, что тот, кого они звали, пришел. Наверное, впервые на ее лице при этом не было даже талики страха. «Юра, ты должен сказать мне, где Лиза». Призрак стоял, не шевелясь, и даже воздух вокруг него как будто замер. Марк дал ему немного времени, понимая, что сразу после смерти души обычно растеряны, но Карпов не выглядел растерянным. Если бы Марк встретил его просто так, не зная, кто он и когда умер, никогда бы не догадался, что ему всего сутки. Он молчал, но молчал, казалось, совсем по другой причине. Смотрел на Марка внимательно, будто взвешивая что-то в уме, и ничего не говорил. «Юра, где Лиза?» — повторил он. «Смерть, где она?» Призрак покачал головой, и до Марка донеслось едва слышное «не знаю». «Подумай. Я знаю, что тебе сейчас тяжело. Ты не понимаешь, где ты и что случилось». «Я умер», — довольно уверенно для призрака перебил его Карпов. «Это я знаю. Я сам выбрал смерть». Это было необычно. Настолько необычно, что Марк не только не сталкивался с этим, но даже не слышал никогда от других медиумов, колдунов и магов. Даже самоубийцы после перехода на другую сторону теряли память о том, что сделали это сами. Почему же Карпов все помнит и понимает, и каким образом он сам выбрал смерть? Марк велел себе сейчас не отвлекаться. «Тогда тем более ты должен знать, где Лиза», — настойчиво повторил он. «У нее моя дочь. Помоги найти их. Какое-то значимое место, куда она могла привести ее. Подумай, Юра!» Призрак повернул голову в сторону, как будто глядя на что-то. Рита внезапно шагнула ближе. Она не видела его, не чувствовала, не знала, что он отвечает, но не смогла сдержаться. «Юрий Станиславович, вы должны нам помочь. Вы всегда спасали людей от смерти, о вас говорила вся больница. Пожалуйста, спасите мою дочь. Ей всего 3 года, она совсем крошка. У вас же тоже есть ребенок, сын. Поставьте себя на наше место, прошу вас». Карпов перевел взгляд на нее, и Марку показалось, что Рита даже почувствовала это. Она смотрела точно на него, и в ее глазах смешалась мольба с упрямством. «Крыша», — произнес призрак. «Ей, а не Марку. Там, где Никольский переулок упирается в фонтанку. 6-этажный серый дом. Оттуда видно весь город». Марк повернулся к Рите, и по его взгляду она, не слышавшая ни слова, поняла, что ему удалось выяснить что-то важное. «Что?» — шепотом спросила она, боясь нарушить таинственную тишину в прихожей. «Они на крыше. Набережная Фонтанки. Я знаю этот дом». Еще несколько секунд они смотрели друг на друга, безмолвно спрашивая, стоит ли доверять этой информации, но потом разом решили, что другой все равно нет. Они уже были на пороге дома, когда Марк вдруг услышал голос Карпова. «Марк!» Он остановился и обернулся. Призрак стоял все на том же месте, не приближаясь, но и не растворяясь в воздухе. «Души ведь не всегда уходят из этого мира», — спросил он. Марк отрицательно покачал головой. «Что держит их здесь?» «Чувства. Любые очень сильные чувства к кому-то в этом мире. Вот что главное». Призрак кивнул, и Марку даже показалось, что по его губам скользнула улыбка. Вглядываться он не стал. Рита уже ждала его у калитки, за которой осталась машина. «Садись за руль», — велел Марк, снова занимая пассажирское сиденье. «Я позвоню Лере». Темно-серый 6-этажный дом возвышался над пустынной в это время суток набережной, отражаясь в еще не покрывшейся льдом воде. Ни одно окно в нем не светилось, и все соседние дома, как по заказу, тоже оказались темными и безжизненными. Мелкий снег, падающий с неба, таял, едва касаясь асфальта. Стояла такая пронзительная тишина, которой не бывает в большом городе даже ночью. Она пробиралась в уши, спускаясь ниже по телу, и холодела пальцы на руках. Когда они подъехали к дому, большой тонированный джип уже стоял возле первой парадной. Не дожидаясь, пока Рита припаркуется, Лера вышла из машины и остановилась рядом с ней. Водитель что-то сказал ей, но она лишь махнула рукой. «Спасибо, что приехала», — благодарно улыбнулась ей Рита, тоже выскакивая на улицу. «Ты права, я тебе задолжала», — пожала плечами Лера. На Марка она даже не взглянула, но он не винил ее в этом. Дверь парадной оказалась не просто не заперта, но даже чуть приоткрыта, как будто их здесь ждали. И это практически убедило Марка в том, что Лиза и Гретхен действительно на крыше. Карпов не солгал. Не тратя больше времени на бессмысленные разговоры, они вбежали в парадную и бросились к лестнице. Большой лифт с резными решетками стоял здесь же, но никто не стал им пользоваться. Они не представляли, как будут спокойно стоять в нем, пока он будет медленно ползти наверх. А если застрянет? В какой-то момент Марк просто-напросто перестал ощущать боль в ноге, как будто то и надоело посылать бесполезные нервные импульсы. Адреналин в крови на время исцелил ее, и Марк не хотел даже думать о том, что будет, когда его волшебные свойства закончатся. Не это сейчас было важным. Дверь на чердак тоже оказалась открыта. Здесь, на высоте нескольких десятков метров, было намного холоднее, чем на земле. Дул морозный ветер, пронизывающий до самых костей, касающийся своими ледяными пальцами кожи даже под одеждой. Снег усилился, кружился в бешеном танце, почти падал на крышу, а затем снова взвивался вверх. Когда они втроем выбрались на крышу, сначала ничего не увидели. Крыша дома была покрыта серыми жестяными листами, плавно уходящими вниз и образующими скат, и имела множество выступов, непонятных домиков, труб и других сооружений, мешающих обзору. Снежный вихрь залеплял глаза, словно был в сговоре со смертью и не хотел, чтобы ей помешали. Марк растерянно оглянулся, пытаясь понять, с какой стороны начать обход крыши и стоит ли. А что, если Карпов ошибся или намеренно обманул их? Тогда они лишь теряют драгоценное время. Нет, двери ведь были открыты. Их здесь ждали, определенно ждали. Рита заметила ее первой. Мгновение назад она точно так же растерянно оглядывалась по сторонам, а затем дернулась и замерла, разглядев маленькую фигурку в ярко-розовом теплом комбинезоне и шапке с большим в половину головы помпоном. По краю крыши проходило железное ограждение, которого не было лишь в углах дома. В одном из этих проемов и стояла девочка, глядя на город под своими ногами. Марк едва успел зажать Рите рот ладонью, чтобы она не смогла позвать Гретхен. «Тише», — прошептал он ей на ухо. «Тише, не испугай ее». Рита судорожно кивнула, принимая его правоту. Если Гретхен хотя бы дернется, нога может поскользнуться на мокрой покатой крыше, и она упадет вниз. Марк все еще продолжал одной рукой обнимать ее за плечи, а вторую держать у ее губ, пока они медленно, не спуская глаз яркого помпона, спускались по крыше к ее краю. Лера молчаливой тенью следовала за ними. Жестяные листы заледенели на морозе и походили на каток. Приходилось спускаться аккуратно, не переставляя ноги, а скользя ими, рискуя вот-вот съехать вниз. И лишь когда до девочки оставалось не больше 10 шагов, Марк вдруг остановился сам и остановил Риту. «Что?» — едва слышно прошептала она. Ей не терпелось добраться до дочери, схватить ее на руки и прижать к себе. «Я не вижу Лизу. И черт с ней, Соня же здесь!» «Нет», — Марк покачал головой и крепче обнял ее. «Нет, здесь что-то не так. Лиза должна быть здесь. Она не оставила бы Гретхен. Что, если это ловушка? Она же не маньяк-убийца. Она гораздо хуже». Марк обернулся к Лере, и та поняла его без слов. Именно для этого она была здесь. Мгновение, и холодный зимний ветер сменился теплым бризом, накрывшим с головой всех присутствующих на крыше. Марк ожидал, что они снова окажутся в темном лесу, где вместо веток у деревьев змеи, а вместо неба над головой черная бездна. Но на этот раз не изменилось почти ничего. Они по-прежнему стояли на той самой крыше, их окружал темный город, мерцающий яркими новогодними огоньками, а сверху падал снег, кружась в мистическом вальсе. Только на месте Гретхен теперь стояла Лиза. На ней больше не было шляпки с широкими полями, прикрывавшей лицо и сдерживавшей волосы, которые теперь темно-рыжим ковром рассыпались по плечам. И Марк впервые подумал, что цветом они напоминают пропитавшуюся кровью ткань. Зеленое пальто тоже исчезло. Теперь на Лизе было длинное пышное платье темно-бордового, почти черного цвета, открывающее бледные, как падающий сверху снег, плечи. Она держала на руках Гретхен, которая то ли спала, то ли была без сознания. Увидев их, Рита снова дернулась вперед, и Марк придержал ее сильнее. Лиза улыбнулась почти приветливо. «Я знала, что вы придете». Марк полуобернулся к Лере, стоящей чуть позади. «Почему не лес?» — шепотом спросил он. «Это не мое видение», — неожиданно ответила та, и голос ее звучал испуганно. «Это не ее видение», — подтвердила Лиза. А затем взмахнула рукой, умудряясь при этом держать Гретхен только одной, и Лера тут же исчезла, как будто в воздухе растворилась. «Обойдемся без нее. Она здесь лишняя. Вы же не думали, что ее видение на самом деле действует на меня?» И, предупреждая вопросы, добавила. «В прошлый раз я просто позволила вам так думать. Видением на самом деле управляла я. Кстати, это был интересный урок. Раньше я даже не подозревала, что меня могут видеть те, кто никогда не умирал». Она перевела взгляд на Риту и снова улыбнулась. Да, вышла из секундного оцепенения первой. Она сбросила с себя руку Марка, который тот продолжал держать ее, но уже не так крепко, как раньше, и шагнула к Лизе. «Отдай мне ее», — потребовала она, и в голосе не было ни мольбы, ни страха. Казалось, это удивило даже Лизу. «Зачем?» «Потому что это мой ребенок». Лиза снисходительно улыбнулась. «Ты никогда не думала, почему ты не слышишь ее?» Рита замерла, и Марк воспользовался этим, чтобы подойти ближе и легонько приобнять ее за плечи. Не чтобы удержать, нет, показать Лизе, что они заодно и намерены отвоевать свое. «Почему вы оба не слышите ее?» Лиза перевела взгляд на Марка и снова посмотрела на Риту. «Она не такая, как вы, не такая, как все. У меня было два брата и сестра. Все мы были рождены нашей матерью от нашего отца, но только я была не такой, как они. Только я могла слышать мертвых, разговаривать с животными и птицами. Только меня слышали и понимали они. И только меня не слышал и не понимал никто из людей. Не каждый ребенок, рожденный от таких родителей, способен вместить в себя смерть. Я была таким ребенком, и ваша дочь такая же. Я получила от своей матери не тот дар, который получили другие дети и передали своим. Я получила кое-что от обоих родителей. От матери чуть меньше, от отца больше, как и ваша дочь. Она говорит, просто вы ее не слышите. Но чтобы она могла вместить в себя смерть, стать ею, как когда-то стала я, тот из родителей, кто наградил ее этим, должен сам отдать. Лиза снова остановила взгляд на Марке. «Ты взяла ее обманом», — отрезал тот. «Я не знал, кому отдаю, это не может считаться». «Мне пришлось. Ты слишком сильно тупил, Марк. Я дала тебе столько подсказок. Я убила Женю и Ивана в автомобильных авариях, чтобы ты вспомнил, где и когда видел меня впервые. Я подарила Рите точно такие же игрушки, какие у нее однажды были, чтобы ты подумал, что в этом замешана ее бабушка. Поговорил с ней, и она бы тоже вспомнила, что однажды видела меня, когда сама была мертва. Я напускала на Риту все ее видения, чтобы она рассказала о них тебе, и вы вместе могли додуматься быстрее. Да мне даже вашей дочери пришлось сказать, кто я, чтобы она подсказала тебе, но ты и тогда не понял». «Ты должен был догадаться сам, но это оказалось выше твоих умственных способностей. Вы все скрывали друг от друга важную информацию, играли в молчанку, а потому потеряли столько времени. У меня не было никакой надежды, что ты сам додумаешься отдать мне девочку, поэтому пришлось немного импровизировать». «Нет», — вдруг уверенно заявил Марк, отпуская Риту и глядя Лизе в зеленые глаза. «Нет, дело не в этом. Ты знала, что я не отдам тебе Гретхен, не отдам ни за что, поэтому пошла на обман». Лиза пожала плечами. «Предыдущая смерть, которая выбрала меня, тоже получила мою душу своего рода обманом. Она пообещала отцу, что если он отдаст меня, она оставит в живых мою мать. Та умирала в родах. Отец отдал, только вот...» Лиза усмехнулась. «Не в силах смерти оставить кого-то в живых. Да, ты бы не отдал. Но ты уже знал, кто я, и вручил мне девочку. Это тоже зачтется». Рита сделала один осторожный шаг. «Пожалуйста, отдай ее мне. Она всего лишь ребенок. С ней ничего не случится. Она просто займет мое место. Да, она больше не будет вашей дочерью, но я подарю ей столько времени, сколько она захочет». «Почему ты хочешь это сделать?» — вмешался Марк. «Чем тебе самой не нравится оставаться тем, кто ты есть?» «Потому что для каждой из нас рано или поздно настает момент, когда хочется найти себе замену и уйти туда, куда мы давно должны были уйти». Рита произнесла это спокойно, но Марк уловил в ее голосе печаль. «Пусть я смерть, но Лиза, обычная девушка из семьи обедневших помещиков, все еще живет во мне. И она хочет уйти. Она устала и хочет умереть, как должна была больше 100 лет назад. Я нашла себе замену, и когда однажды Соне это надоест, она тоже найдет замену, только и всего. Ей еще даже 3 лет нет». «Вы не понимаете», — Лиза покачала головой. «Я делаю ей лучше. Какая жизнь ждет ее, человека, который отличается ото всех? Изгоя? Я знаю, каково ей придется. Я была на ее месте. С самого рождения меня считали больной, проклятой. Ко мне в лучшем случае относились снисходительно, но чаще винили во всех бедах. Мой собственный отец продал меня. Да, смерти была нужна я, но она сделала вид, что у него есть выбор среди всех детей. И он отдал меня». «Мир изменился», — вмешался Марк. «Сейчас она уже не будет изгоем». «В самом деле», — Лиза иронично приподняла бровь, «ты думаешь, что знаешь этот мир лучше, чем я? Неужели это ты каждый день пачками забираешь тех, единственная вина кого была в другом цвете кожи, религии или сексуальной ориентации? Тех, кто не мог ходить или говорить, не видел или не слышал. Всем плевать на них, но ты-то должен знать». Лиза кивнула на его ногу. «Как много в этом мире того, что тебе недоступно, потому что у всех людей 2 дееспособные ноги, а у тебя 1,5. Не потому ли ты мечтал сам шагнуть из окна, когда был прикован к постели? Люди всегда уничтожали других только потому, что они чем-то отличались от большинства, физически или морально. Некоторые отдают мне свою жизнь сами, потому что не выдерживают давления. Быть не таким, как все, — самая тяжелая ноша, которая только может достаться человеку. Вы этого желаете своей дочери?» «Мы научим ее жить с этим», — твердо заявил Марк. «У нас есть опыт. Мы оба знаем, каково это». Лиза снова усмехнулась и перевела взгляд на Риту. «Именно поэтому ты так жаждала найти и устранить причину ее молчания. Скажи, Рита, скажи мне, ты ведь согласна со мной? Ты знаешь, что ей придется нелегко. Именно поэтому ты хотела сделать ее такой, как все. Ну а теперь... Ты знаешь, что она всегда будет другой. Так чего ты ей желаешь?» Рита посмотрела на Марка, и в ее взгляде он разглядел мольбу о прощении. И за то, что наговорила ему прошлой ночью, и за то, что все эти годы на самом деле пыталась сделать Соню такой, как все. Они оба столько ошибок совершили, что теперь никак не расплатиться. В этот момент ее вдруг снова окатило теплым воздухом, и реальность едва заметно изменилась. Стало не так холодно, с неба больше не падал снег, а перед самым своим лицом Рита увидела Леру. Та быстро приложила палец к губам, веля молчать. «Может быть, то было и не мое видение», — едва слышно произнесла она. «Но это мое. Забери свою дочь». Рита обернулась, замечая, что все вокруг стало почти таким, как было, когда они только поднялись на крышу. Соня опять самостоятельно стояла на краю, но ни Лиза, ни Марка рядом не было. Немедля, больше ни секунды, Рита подбежала к краю, схватила девочку и резко дернула ее назад. Правая нога тут же уехала вперед. Рита упала на спину, а Соня на нее. «Мама!» Немного позже, когда Рита расскажет об этом Марку, она уже не будет так уверена, не показалось ли ей это, но в тот момент она ясно услышала голос дочери, звонкий, испуганный. Соня позвала ее, и это придало ей сил. Левая нога уперлась в железное ограждение, и тело перестало скользить вниз, к краю. С крыши на набережную сорвался только ком мокрого тяжелого снега, разбился об асфальт и почти сразу же растаял. Ее снова отбросило в предыдущую реальность, только на этот раз девочка уже была на руках у нее, а не у Лизы. Рита крепче обняла ее, и Соня тоже обхватила руками ее шею. Ни одной силе в мире, будь она хоть трижды смертью, уже не удалось бы разъединить их. Марк почти сразу оказался рядом с ними, чуть оттащил от края и обнял обеих, закрывая их собой. Лиза стояла над ними, глядя на них с презрением, показным равнодушием и завистью. Как Рита потом не сможет сказать наверняка, слышала ли она голос Сони, так и Марк не будет уверен в том, что это чувство не привиделось ему в глазах самой смерти. «Как хотите», — холодно произнесла Лиза, а затем взмахнула руками, и вслед за ними поднялось вверх темно-бордовое платье, укрывая собой мир вокруг. Воздух стал вязким и чуть солоноватым на вкус. Забивался в нос и рот, заполнял легкие тягучей жижей, выедал глаза и щипал кожу. Все вокруг слилось, перемешалось, и было непонятно, где верх, а где низ. Рита крепче прижала к себе Соню, чувствуя, как другие руки точно так же прижимают к себе ее саму. Сколько это длилось, никто из них не знал, но когда бордовый воздух, наполненный кровью и затхлостью, исчез, Лизы на крыше больше не было.